Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Духовные беседы для детей и подростков». И сегодня в студии Маруся.
Здравствуйте, ребята!
И с вами я, Георгий. Тема сегодняшней нашей передачи – это уход молодых людей в монастырь для того, чтобы спастись. Ладно. Так ли это правильно, что молодые люди стремятся в монастырь? Вот, Марусь, как ты считаешь?
Неправда. Георгий, молодые люди не стремятся в монастырь. Потому что, во-первых, сейчас в современном мире мало людей, которые в православной вере. Потом, как ты можешь, будучи ребенком, да, молодым, вот нашего возраста, уже хотеть монастырь, не понимая, что еще там душу нужно спасать, по-моему, пока еще в нашем возрасте такими серьезными вопросами никто не занимается. А ты как думаешь, Георгий?
Ну смотри, Маруся, вот и на летних каникулах, и на весенних я отдыхал на самом-то деле в монастыре. И видел довольно много молодых людей, которые там живут, трудятся и на самом деле стремятся туда. Почему? Ну, им там, во-первых, нравится, во-вторых, они там чувствуют себя ближе к Богу.
Угу. И ты в их числе, да, Георгий?
Нет, я... Не в их числе, но я таких довольно много видел.
Почему, Георгий? Ты же в храм ходишь, ты же пономаришь в храме.
В храме, но не в монастыре.
Очень интересно.
А вообще, предлагаю спросить, как думает на этот счет?
Да, сегодня у нас в студии отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Так что давайте, ребята, поинтересуемся у него. Здравствуйте.
Благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благословился Господь.
Все-таки, как нужно относиться молодому человеку к уходу в монастырь и вообще к таким думам? Уйти ему в монастырь?
Или нет? Да. Я бы так сказал, что особенно в молодом возрасте, может быть, к уходу в монастырь нужно относиться более осторожно, потому что молодой человек еще только познает себя. Быть монахом человеку или избрать брачную, жить в браке – это вопрос призвания все-таки. Один призван к монашеской жизни, и для него это действительно такое удивительное служение и удивительная встреча с Богом. И удивительное и особое призвание, как образец такого примера, это известная притча о талантах. Одному 5 талантов, да, одному 1, другому 2, там, каждому по его силе. Так вот, монашество, по всей видимости, это когда духовно человеку дано 5 талантов. Когда вот у него, вот когда вот он ощущает, осознает вот в себе, что ему дал Господь, этот путь, тогда и надо идти, тогда и надо этот путь выбирать. Но в молодости иногда сложно себя проверить, потому что молодость – это время, когда человек увлекается очень многими вещами. Очень многие вещи может нетрезво воспринять. Вот. Но случаются, конечно, отдельные есть случаи, когда мы видим, что с детства, вот как Феодосий Печерский, с детства стремился в монастырь, мать ему всячески воспрещала это. Но он все равно шел и к своей цели дошел и был родоначальником монашества на Руси вообще в целом. Такие особые примеры случаются. Но если мы возьмем общую картину, то мы можем увидеть, что, конечно, во-первых, монастырь – это исключительное служение человека. Вот очевидно, что тех людей, кто живет в браке, и монахов, то есть количество отличающееся очень сильно, кардинально отличающееся одно от другого, правильно ведь? Вот, поэтому прежде чем выбрать служение монашеское, необходим долгий промежуток такого послушания. И в монастырях все это есть, что человек должен сначала быть просто послушником. Или сначала просто прийти потрудиться, чтобы понять, что вот эта монастырская жизнь, особый уклад, он как-то принесет тебе пользу. Потому что ведь есть люди, которые не смогут там его выдержать даже по силу разных обстоятельств. Вот. Поэтому есть такая система, не знаю, как она, система шлюзов определенных. Сначала человек просто знакомится, как трудник живет, трудится, работает во славу Божию. Вот. Потом, если вот он проходит, там выбирает путь послушания, послушничества, да, послушником. Потом одно пострижение, второе, то есть там есть определенная система. Как завершение все это схема, мы знаем, монашеская, когда человек вообще полностью вот именно олицетворяет то, что слово монаха переводится от слова монос один. То есть он как бы вот, хоть он один, но он не одинок, потому что он с Богом живет. Вот в схиме люди вот этот идеал монашеской жизни доводят до некоторого совершенства.
А обязательно нужно становиться монахом, там, чтобы быть ближе к Богу и вообще, чтобы спасти душу? Нельзя в миру просто ее спасти?
Вот мы начали с этого говорить, что и состояние в браке, когда люди живут, и состояние в монашестве, это состояние равнозначное, как сказано в книге правил. Поэтому не должны превозноситься над другим. Еще раз поясню, это момент призвания человека. И в браке человек призван, чтобы жить в браке. И в монашестве человек призван, чтобы жить в монашестве. И там призвание от Бога к такой жизни. И если человек этому призванию не соответствует, могут быть очень тяжелые последствия. Потому что действительно, если ты не готов, а берешь на себя вот эту одежду, примеряешь, то, конечно, ты можешь не спастись. То есть именно соответствие своему призванию помогает человеку спастись, найти спасение, найти свой путь к Богу. И поэтому равнозначно. Человек и в браке может искать благодать, ее находить. Человек и в монашестве может очень сильно падать и согрешать, если он не нашел своего призвания.
Я прочитала замечательную книгу Шмелева, она называется «Пути небесные». И там такой есть эпизод, когда девушка уходит в монастырь молодая, а потом оттуда сбегает. Ее даже благословляют для того, что она ушла из монастыря и в мир. Спасет ли она таким образом душу, или она так согрешила, уйдя из монастыря, что?
Она подстригла, она уже успела подстричься?
Ну да, ну как
точно?
Бы.
Да. Уже монахиней стала, да. Уже прошла подвиг.
Ее потом благословили, когда она.
На жизнь в миру.
Да.
Такой, на монастырь в миру. Или она потом.
Нет, она сбежала из монастыря, да. Она полюбила человека и сбежала оттуда, а ее благословили.
Ну, это надо конкретно читать рассказ, потому что в общих-то, конечно, если человек уже этому себя предал, а потом уходит, почему я говорю, что молодым людям надо здесь быть осторожным, осмотреться, прежде чем выбрать этот путь. Нужно много раз подумать, потому что это все-таки путь и дело выбора, как ни крути. А что в вашем случае, вот я не помню, эту книгу не читал у Шмелева, надо почитать «Пути небесные», да? Я не помню сюжета. Надо там, потому что очень много в сюжетах, в сюжетных ходах, каких-то нюансах, каких-то аспектах кроется все. Почему так произошло? Конечно, это, скорее всего, трагедия, но и, конечно, когда человек покидает то, что он выбрал, это всегда печально, это всегда духовная катастрофа.
Отче, а скажите, пожалуйста, чем целибат отличается от монашества?
Ну, это для священства. Вот, просто там это обеты другие. У монахов еще есть ряд обетов, кроме безбрачия, там еще обет послушания, обет нестяжания, еще там ряд обетов от целибата, таких обетов нет, вот особых. Хотя вот если человек выбрал священство, он, в принципе, тоже в этом пути должен пребывать.
Симеон Верхотурский, он же не был монахом, он жил в миру. И,
да, совершенно верно.
Вот, это я для радиослушателей, что, наверное, не обязательно сразу в монашество уходить, чтобы быть ближе к Богу. Ведь можно как-то, наверное, и в миру быть близко тоже, так же, как монах к Богу. Это возможно?
Ну, конечно. Еще раз подчеркну, человеку нужно быть там и в том месте, где его и куда его призвал Господь. Вот Симеона Верхотурского Господь призвал именно к такому подвигу, что он ходил и фактически занимался социальным служением. Ходил и помогал крестьянам, нищим, бедным, приходил им, шил шубы и делал так, чтобы ему за эти шубы не платили ничего. Это фактически помощь бедному крестьянству в то время. Он такой выбрал для себя путь. Есть другие пути, путь монашества есть, вот, есть путь миссионерства, есть путь другого подвижничества и так далее и тому подобное.
А как понять, какой путь твой?
Вот. Это вот я почему говорю, что это непросто. Потому что это невозможно вот так раз и сказать в двух словах, какой твой путь. То есть нет особого такого жесткого алгоритма. Вот сделал там три дела, там прочитал три книги, ты свой путь выбрал. Ничего подобного. Конечно, есть, могут быть какие-то рекомендации, как читать, что читать, если, например, мы про книги говорим, да, про интеллектуальную составляющую того, как человеку выбрать путь. То есть человек, если что-то вот прочитал, вот, можно ему что-то посоветовать, он как-то может о чем-то задуматься. Но часто, может быть, сами в жизни встречали. Вот тебе что-то открылось такое важное, очень-очень важное. Бежишь там, трясешь друга, открываешь ему, а тот не так впечатлен, как ты. То есть ему еще не открылось. Случайно такое в жизни? Было такое?
Бывало, да.
Конечно, тебе что-то откроется. Я вот помню, как я, когда только к Вере пришел, мне так все открылось. Новая жизнь. Я подходил буквально так к своим однокурсникам, тряс их. Я говорю, Христос воскресе! Говорил им такие вещи, слова. А они меня не понимали. Они меня не понимали. Говорят, ну и что? Говорят. Вот. И вот здесь то же самое. То, что для одного человека будет каким-то алгоритмом, он его приведет. Для другого не факт, что это его так же поразит. То есть, поэтому, когда мы говорим про выбор пути молодым человеком, конечно, мы должны помнить про несколько вещей основных. Это понимать, что изучая Священное Писание, мы можем выбрать путь. Это первое. Второе. То есть наши усилия очень важны, потому что мы читаем, как усиленно мы читаем, насколько глубоко стараемся понять этот текст. Это является, безусловно, очень важным. Второе, что является тоже не менее важным, это заключает то, что чтобы свой путь найти, нужна среда общения, нужен диалог, нужно тот человек, с кем бы ты мог вести вот этот диалог, с кем ты мог себя сравнивать, общаться, сопереживать, где-то, может быть, спорить даже. Вот это второе, что очень важно для выбора своего пути. Ну и третье, конечно, что не менее важно, это постоянно смотреть, а как другие выбирают путь. Это вот войти в эту традицию святоотеческую, посмотреть, вот как вообще другие были призваны к тому пути, который они выбирали. И вот эти три момента, они, конечно, важны. Еще раз повторю, это изучение основных тем Священного Писания. Это второе, это общение с братьями и сестрами во Христе, в церкви, это среда общения. Вот. Ну и третье, это принятие опыта святоотеческого. Вот когда человек вот в этом живет, ему Господь открывает его путь. Но вот так жестко взять, вот так тебе это, тебе это, тебе это, выбрать каждому что-то, это не получится и не будет работать. Скорее всего, наоборот, будет, если вот так механично поступать по отношению к человеку или навязывать ему какую-то такую его путь, то в итоге это может привести к большим проблемам. Все-таки сам человек должен выбрать свой путь, сам должен на него решиться, вот, сам должен отвечать за него, за выбранный путь. Это очень важный момент.
Скажите, а как на сегодняшний день церковь может помочь молодому человеку выбрать его путь, найти его?
Мне, Георгий, кажется, что это не может церковь, только что тебе же сказать.
Наоборот, церковь краски может помочь, если человек приходит в церковь. Я про это и говорю, что церковь как среда общения, да? В церкви есть Слово Божие, и в церкви есть опыт многочисленный многих людей. Как раз и церковь и может помочь. Только церковь-то и может помочь сегодня. Помочь выбрать человеку его путь. Вот. Это действительно такой вопрос. Как может помочь? Здесь много форм существует. Много форм. Какие вы думаете формы? Сами можете подумать. С помощью каких форм церковь может помочь?
Ну вот, наверное, то же самое трудничество при монастыре.
Трудничество? Можно, да, почему нет?
А мне кажется, если ребенок в воскресную школу ходит, допустим, если...
Воскресную школу, да. То есть какие-то беседы огласительные. Какая-то серьезная такая ситуация. Еще что?
Когда в храм ходишь, это уже как бы как-то... Если ты настраивает, ну и потом там, если ты читаешь, допустим, Евангелие, тоже возможно, там прочитывают какую-нибудь главу в храме, и ты уже, может быть, что-то услышал, и также можешь...
Да, что-то вычислить для себя самое важное.
Церковь может еще помочь каким образом? Что трудничество, вообще можно в целом это назвать, не только трудничество при монастыре, но и в целом человек может войти в какую-то добровольческую деятельность при церкви. Не только социальное служение при больницах, не только трудничество в монастырях. Сейчас много разных программ и проектов в церкви реализуется, человек может стать потихонечку, может быть, миссионером, еще кем-то. То есть нужна вот эта среда добровольческая, православная среда, где инициативы молодых людей будут поддержаны священством, старшими братьями, взрослыми. Вот таким образом церковь может помочь человеку стать. Потому что человек, пока он что-то не прощупал своими руками, когда он не поработал, он не получает опыта. Это очень важный момент, что церковь может предоставлять такой опыт, возможность человеку получения опыта, получения такого положительного, здравого опыта в добровольческой жизни.
Ну, предлагаю вернуться к монастырю. Вот, допустим, молодой человек все-таки собрался в монастырь, все, квартиру продал, мамке благословения попросил, ушел.
Ты знаешь, бывают другие случаи, когда ты все продаешь.
Скажите, квартиру продал.
Ну, в общем, все. Продал, ушел в монастырь.
А зачем он продал?
Во-первых, как к такому резкому рвительному поступку надо относиться? И второе, с какими трудностями этот человек столкнется прежде всего?
С какими трудностями столкнется? С какими трудностями столкнется? Ну, понятно, что он будет не готов, как правило. То есть человек всегда не готов к тому, что он может нарисовать себе что-то одно, другое, третье. Но реально монашеская жизнь, это, которая на всю жизнь, это труд. Это труд, молитва. И это всегда еще и таинство, тайна какая-то. Вот если этой тайны нет, встречи человека с Богом, вот этой призванности нет у человека быть монахом, то рано или поздно все очень плохо закончится. Ну, а относиться к рвению, ну, вообще, кому как. Святой Ефрем Сирин говорит, если ты увидел, что брат сильно высоко взлетел, дерни его за пятку. Если такое рвение является вот таким неофитской ревностью, новоначальным таким восторгом, то это может плохо закончиться для человека.
А если дернешь, потом он и не захочет?
Ну, надо аккуратно дергать, и тут же его поймать. То есть не просто осаждать человека, но и быть предупредительно деликатным. Как сказано в книге апостолов, что будьте предупредительны друг другу с нежностью. Предупредительны друг другу с нежностью.
Марусь, ты как-нибудь изменила свое отношение к монашеству?
Нет.
То есть ты все еще хочешь стать монахиней?
Нет, я не хочу стать монахиней, а ты...
Нет, но я, в общем-то, понял, что не надо никуда и рваться, резко нужно все 100 раз взвесить, обдумать, и затем уже принимать решение.
Нет, а если бы ты взвесил и обдумал, какое бы ты решение принял?
А это уже надо взвесить и обдумать.
Правильно.
Спасибо огромное, отче. Благословите наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
С нами в студии был отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии и передача «Духовные беседы для детей и подростков». Пока.
До свидания.